говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы». У микрофона Олег Усов. В нашей программе мы обсуждаем наиболее заметные публикации в российской печати. Сегодня мы намерены обратиться к публикациям об инциденте в центре Москвы на Славянской площади. В пятницу вечером здесь произошла массовая драка между представителями молодежных радикальных организаций и уроженцев Кавказа. В обсуждении темы участвуют главный редактор общественно-информационного центра национальной политики Тимур Музаев и председатель Московского исполкома партии защиты Российской Конституции Русь Юрий Горский. Надеемся на активное участие наших радиослушателей. Телефоны прямого эфира будут включены чуть позже. Пока послайте сообщение на пейджер в Москве номер 961-33-33, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам послать смс-сообщение на номер плюс 7-903-743-2801 и по электронной почте, называя адрес mail@radio-svoboda.ru. О массовой драке на Славянской площади в Москве 22 июня было что-то трудно узнать по телевидению, за исключением отдельных информационных выпусков, в частности, выпусков круглосуточного канала «Вести» телекомпании «Россия». Но зато очень много можно прочитать в газетах и на интернет-сайтах. Если это только массовая драка на бытовой почве, то почему журналисты и эксперты уделяют ей такое внимание? А если это нечто более, чем бытовая драка, то почему же молчат политики, тем более чиновники, ответственные за межнациональные отношения в России? Только один Юрий Лужков высказался в свойственной ему манере начальника Москвы. Любые проявления шовинизма, ксенофобии и национализма будут жестоко подавляться в Москве. Конец цитаты. О профилактике не было сказано ничего. Ну, вот, может быть, мы ошиблись с выбором темы. Может быть, она не такая сегодня актуальная для России. Вот с этим вопросом я обращаюсь к гостям студии. Тимур Музаев, как вы считаете?
Ну, я полагаю, что эта тема вызвала такое пристальное внимание. Во-первых, потому что это такой крупный инцидент в самом центре Москвы, прямо буквально под носом у Кремля произошел. И, во-вторых, конечно, это инцидент, драка, да, или конфликт, как его называют, он, в общем-то, был подготовлен заранее. Практически несколько дней до этого конфликта шла подготовка на, скажем, страницах некоторых изданий в так называемом ЖЖ-сообществе, готовилась вот данная провокация. Значит, она была назначена на 22 июня. 22 июня московской милиции удалось сорвать такой конфликт. И, значит, вот 23-го произошла вот эта драка. Причем все ожидают продолжения, потому что на форумах, на сайтах продолжают, как говорится, забиваться стрелки. Ну, то есть продолжает развиваться конфликт и продолжает назначаться встреча конфликта.
То есть вы считаете, что это не бытовая драка?
Это, конечно, не бытовая драка, это политическая провокация, в которой участвуют достаточно известные политические силы, которые основную свою ставку делают именно на провоцирование конфликтов. Они как бы раскрутились на Кондопоге, на ситуации в Кондопоге, они пытались раскрутиться на конфликте в Ставрополе, и вот сейчас они провоцируют вот эти вот локальные конфликты в Москве, ожидая, что как бы эти локальные конфликты позволят им встать еще одну ступеньку выше и повысить свой электоральный потенциал. Ну, грядут выборы, в общем, что тут скрывать.
Да, то есть вы сразу вышли на тему выборов. Значит, актуальная тема для России — массовая драка в центре Москвы. Юрий Горский, как вы считаете?
Знаете, вот этот конфликт, который происходит, да, правильно, как Тимур заметил, он имеет свои истоки, как бы вот так вот в политическом поле начинается Кондобага и все прочее. Но я считаю, что это все равно следствие определенных вещей, которые были заложены миной, например, тех военных действий, которые были в Чечне, допустим. Почему именно так? Поскольку я считаю, что даже та война, которая вроде бы прекратилась по указу президента, на самом деле в головах и в умах обычных людей она продолжает быть. Что это значит? Это значит, что на бытовом уровне вот бытовом уровне и бытовой розни, вот это назвать нельзя. Это как минимум межнациональное противостояние. Почему именно так? Потому что люди, когда выясняют в быту какие-то свои проблемы, они готовы это, ну, выяснить, ну, не знаю, как правило, это происходит, и заканчивается разборка участкового. Но когда после массовой драки происходит блокада СМИ, и не только, потом подчистка СМИ, поскольку, например, неделю назад, точнее, неделю назад, 22 числа, 23-го я отслеживал, мониторил ситуацию по интернету, там была насыщена вся информация, а на сегодня, вот еще раз заглянув, то там все подчищено. То есть то, о чем писалось, тогда не пишут сегодня. Эти все, понимаете, и вот причина всего того, что мы имеем, это отсутствие правил игры. Правил игры, по которым должно жить общество. Вот все мы знаем, мы, вот понимаете, мы можем быть, Конституция говорит о многонациональном народе, да, а не безнациональном народе. Соответственно, все права каждого народа в отдельности должны учитываться и как-то подниматься в общественное мнение. И вот Конституция, та самая, которую мы с ним живем, которая является законом прямого действия, она и должна быть объединительным моментом, потому что мы все разные по национальности, там, по цвету кожи, все прочее-прочее, нас объединяет закон, правила игры. И вот это, к сожалению, эти правила игры отсутствуют. Чаще всего выяснением отношений вступает в силу уголовный кодекс, например, как будто он имеет первоначальное отношение к разбору между людьми. А Конституция, закон, он забывается. Я понимаю, что он может быть плохой, хорошим или так далее, но тем не менее он должен выполняться. И, к сожалению, он не выполняется. И поэтому возникают всякого рода конфликты. А тем более такие, как межнациональные конфликты. И я считаю, что... И, кстати, это вот именно, что вот, и то, что выборы скоро и все прочее-прочее, каждый хочет себе заработать очки, и тему национализма, который Лужков почему-то заклеймил и поставил в один ряд шовинизм, ксенофобии, что очень просто для меня абсурдно. В России проходят национальные проекты, разворачиваются, идут полным ходом. Поднимается идея «Единой России», запускается русский проект, так называемый, где хотят определить, дать определение национализму. А хотя оно давно уже дано, это Иван Ильин говорил, что национализм – это инстинкт сохранения народа, а не что-либо еще. То есть, соответственно, это национализм – это есть переходной этап. Переходной этап, когда иммунитет ослаблен того или иного народа, то он вспоминает, что он свою принадлежность какой нации. Если он не ослаблен, то это уходит на второй план. Соответственно, а вот политики хотят это сделать идеологией, и в этом их большая ошибка.
Да, Юрий, вы считаете, что драка спонтанно произошла? Тимур считает, что она была подготовлена, но вы оба сходитесь в том, что это лежат очень глубинные проблемы здесь.
Не просто подготовленность драки, она заложена в середине 90-х. Понимаете, вот это, вот там, вот причина. А спонтанность, она уже вытекает как следствие того, что мы имели тогда. То есть мы имели ту проблему, которую не разрешили. То есть не разрешили на уровне общежития, на уровне человека-человека.
Ваша мысль понятна. Мы вернемся к обсуждению темы после объявления.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому. Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире программа «Час прессы», у микрофона Олег Усов. Что стоит за массовая драка на этнической почве в центре Москвы? В обсуждении темы принимают участие главный редактор общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев и председатель Московского исполкома партии защиты Российской Конституции Русь Юрий Горский. Я напоминаю, что тема у нас сегодня насколько трудная, настолько и деликатная, и поэтому обращаюсь даже больше к нашим радиослушателям с просьбой учитывать, что любое неосторожное слово в адрес конкретного человека в данной теме, в данном контексте может, в общем-то, вызвать негативные явления в большом числе людей. Уже я имею в виду именно представителей тех национальностей, которые были замешаны в этой драке. Давайте попытаемся восстановить хронологию инцидента, пользуясь фрагментами статей из российских газет. О том, что предшествовало массовой драке на Славянской площади, рассказала газета «Коммерсант».
О том, что рядом с Красной площадью планируется драка славянской молодежи и выходцев с Кавказа, милиции было известно заранее, причем от самих ее предполагаемых участников. В своих интернетовских блогах члены различных националистических организаций рассказывали о предстоящей стрелке с кавказцами, причем точно называлось ее время и место – Манежная площадь, 22 июня, 19:00. Называлась и причина конфликта. Накануне несколько спартаковских фанатов с российским флагом якобы наткнулась на группу то ли чеченцев, то ли ингушей, танцующих на Манежной площади. Один из кавказцев потребовал убрать флаг. Возникшая словесная перепалка переросла в потасовку, результатом которой и стала договоренность о массовой драке на следующий день. В намечавшемся побоище были готовы поучаствовать не только разъяренные фанаты «Спартака». Им обещали помочь даже непримиримые соперники – болельщики ЦСКА, но основную массу противников-кавказцев должны были составить националисты.
О том, что произошло дальше, читатели могли узнать из «Новой газеты», в том числе.
Встречаемся в 7 часов вечера у памятника Жукову, собирали сторонников националистические сайты, в том числе движение против нелегальной иммиграции. 22 июня в указанное время у памятника стали появляться мобы, группы правых по 5-7 человек. Кавказцы собирались неподалеку. Большое количество пришедших на разборки из той и с другой стороны были рассеяны среди гуляющих. Одновременно в Александровском саду появились участники движения против нелегальной иммиграции, ДПНИ. Ровно в 7 часов, когда их колонна появилась в Александровском саду, около 200 человек. Ко входу со стороны Кремля подъехал милицейский автобус, и сотрудники блокировали ворота. В начале 8-го группа кавказцев из примерно 40 человек встала над входом в торговый центр. Подмоги скинхеда так и не дождались. Колонна ДПНИ развернулась и проследовала в направлении станции метро библиотека имени Ленина. Часть нелегалов отправилась к памятнику героям Плевны. Там дружественная организация, все те же георгиевцы, проводили молебен. Православные охраняют памятник от представителей сексуальных меньшинств.
И драка все-таки произошла. Слушаем фрагмент из статьи в газете «Новые известия».
В 23 часа появились сообщения, что драка все-таки произошла, но на соседней Славянской площади в районе станции метро «Китай-город». Как оказалось, конфликтующие стороны принесли встречу именно туда. В сражении с каждой стороны участвовало не менее полсотни человек. По словам очевидцев, драка происходила при полном попустительстве милиционеров. Вскоре на Славянскую площадь приехали бойцы ОМОНа, которые начали отлавливать дерущихся. В итоге милиционеры задержали 42 человека, одного из которых пришлось срезанным ранением спины отвезти в реанимацию. Им оказался 17-летний уроженец Армении Давид Аганесян. Что касается самих задержанных, то у представителей ДПНИ и столичной милиции о них разные сведения. Среди задержанных 28 человек из ДПНИ и 14 выходцев с Кавказа, заявил один из представителей ГУВД Москвы.
Это были отрывки из российских газет, приложившие нам свои версии развития инцидента. Вам есть что добавить к этому, Тимур Музаев?
Ну, во-первых, значит, практически сразу же. И, значит, либеральные, так называемые, да, средства массовой информации, правозащитные организации и националисты объявили, что, значит, там было, якобы участвовали в драке выходцы из Чечни, из Ингушетии и так далее. Но, насколько мне известно, там ни среди задержанных, ни среди, как бы, пострадавших ни одного выходца из Чечни, из Ингушетии нет. Там, ну, выходцы из других, скажем, не будем называть, из других республик Северного Кавказа и Закавказья. Вот. Что касается вот того забавного инцидента по поводу флага, якобы с чего начинался конфликт, то мне кажется, что это вообще из области мифологии происходит, поскольку те видеозаписи, которые распространяются сторонниками Поткина-Белова, ДПНИ, они, в общем-то, очевидно демонстрируют, что там никаких вообще выходцев Северного Кавказа не было. Значит, и наложенные на записи крики «Аллах Акбар» с титрами, значит, кричат «Аллах Акбар», в общем, является явной фальсификацией. Вообще, все это очень дурно пахнет и похоже на явную фальсификацию, заранее подготовленную, для того, чтобы потом, как бы, вбросить в средства массовой информации тезис о межнациональном конфликте.
А меня больше в этом связи удивило заявление лидера ДПНИ, который на одном из сайтов сказал, что вот в драке участвовали армяне, менгрелы, и кого-то он еще назвал, не помню же кого. Но меня больше всего удивило, с какой тонкостью лидера ДПНИ, разбирается в грузинских этнических группах. Как он смог отличить Менгрела от кахетинца, от гурийца, от свана? Откуда такая тонкость, если мы знаем, что, в общем-то, он не имел на руках документов тех людей, которые дрались в этот день в центре Москвы? Это я вот реплику к вашим словам, Тимур. Юрий Горский, ваше мнение?
Понимаете, в чем дело? Вот опять же все о причине. Причине. Вот то самое пресловутое, зачем еще начинается. Это первое. И второе, то, что вот я здесь с Тимуром немножко поспорю, потому что он светил на сторону довольно-таки очень однобоко. Вот там речь шла о молодежи, скинхедов и все прочее-прочее. Я понимаю, знаете, вот эти все конфликты молодежные, поскольку это возраст 14-18 лет, это нормальный такой возраст, когда ребята, почувствуя себя мужчинами, разбираются, выясняют отношения, кто из них кто, да, допустим, по силе именно. А человек, который чувствует себе силу, он не может теоретически ее как-то засвидетельствовать, да, ему нужно то, как бы сказать, видеть результат своих рук и так далее, и так далее. Даже я помню, если помните, в советское время были такие столкновения, 89-й год, я помню прекрасно, в котором даже мне приходилось тоже тот возраст у меня был, я вот тоже в этих участвовал в вещах. Это когда с набережных Челнов приезжали, из Казани приезжали вот эти широкие шаровары, кепки, в центр Москвы. Ничего, выясняли отношения, и никто, как сказать, не по таким углом не рассматривал. Просто рассматривать то, что молодежь забавляется. То есть, наконец-то она почувствовала себе какую-то силу, пассионар, значит, все хорошо, и она как бы ищет среди своих каких-то главных, за кем можно пойти и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, проблематика какая? Вот эта искусственная трактовка одной или другой стороны нас заведет в тупик. Нас заведет в тупик, понимаете, в чем дело? Надо понять, что проблемы шире. Шире. И здесь политики, по всей видимости, то же самое, ваш упомянутый не к ночи лидер ДПНИ, который просто является, считаю, просто профессиональными провокациями занимается. Наверное, как сказать, понимаете, в чем дело? И весь вот сценарий, да, который вот газеты перечисляют, просто чувствуется вот белыми шитками, шито вот именно какие-то заготовки. Там появляется, здесь появляется, в общем, все как бы схвачено. Поэтому, знаете, что вот когда проплачен межнациональный конфликт, и вот, да, кто платит, то это случается, да. Я считаю, что вот общество, да, чтобы разобраться с этим, во-первых, оно должно понять, беспристрастно посмотреть на это событие, во-первых, дать ему отстояться и потом уже критиковать. Поскольку мы, вот сейчас, идя по горячим следам, можем все еще больше запутать. И поэтому здесь вот Тимур, вот это, прошу, не надо такой однобокости. Вот, это первое. Второе. В качестве, вот потому что все мы ставим диагноз, мы все такие доктора и все прочее-прочее, а как говорят врач, исцелись сам, да, то я скажу следующее. Две причины. Это вот извечная болезнь нашей политической как бы элиты, это когда вот дали указ, чтобы у нас были две ноги представительной власти, да, ну, как мы знаем, откуда ноги у нас все растут. Вот так и получилось, что это, значит, продолжает быть. То, что теперь единороссы, которых, честно говоря, вот они говорят, что их так насколько много, но я вот в политической жизни уже более двух лет и никогда в жизни не встречал единоросса, вот рядового единоросса среди общающихся людей. Это значит, о чем говорит? То, что их жизнь, та, которая происходит на улице непосредственно, мало интересует. А справедливая Россия, справедлоросы эти, они так и, по-моему, и не состоялись. То есть они на бумаге, а в деле тоже нет. То есть получается, улицей заниматься некому, никакая политическая сила не занимается. Только вот клоунада Жириновского чем-то раньше помогал как-то оттягивать какие-то спорные моменты. То сейчас и тоже это перестало. Соответственно, улица и молодежь дана себе на откуп. И что с этим делать, и как этим идти дальше, это плохо. Поэтому предлагается простая вещь. Еще раз, граждане России, не забывайте, что вы живете в стране, у которой есть закон, конституция. И по нему мы должны объединяться и свои права осуществлять, поскольку закон, конституция, есть закон прямого действия. Так беритесь за это действие.
Юрий, а если говорить о хулиганах, вот о выходе физической энергии молодежи, логично ли хулиганам назначать место разборки центр города, там здесь патрули, милиция? Не логично ли им там на метро Партизанская, в парке?
Вот я о том и говорю вам. Потому что вот, говорю, в свое время, когда, говорю, 89-й год пришел, никто, милиция не знала об этих столкновениях, просто не знал. Потому что просто назначалось так, вот именно по-мужски, знаете, как это, поединчики были, там кто-то приходил.
Но именно в центр города.
А в центр, зачем? Вот в этом-то меня и смущает. Здесь вот это спланированная вещь. По всей видимости, если дальше это пойдет и делает так, то потом, после столкновения, будут погромы. Понимаете, все к чему идет? То есть все, все хотят наворачивания кома хотят. И по всей видимости, ну, в этом заинтересованы многие, потому что странное совпадение после указа президента о том, что Лужков назначается на пятый срок, вдруг происходит к вечеру ему такой подарок, чтобы он разобрался и заклеймил всех и показал свою силу. Странная вещь.
Понятно. Давайте послушаем Тимура Музаева по этому поводу. Так все-таки, логично ли, Тимур, ну, вы же об этом говорили, назначать вот такие вот хулиганские встречи, разборки у администрации президента?
С точки зрения организаторов, конечно, логично. Это отличный пиар, это отличная возможность для того, чтобы как бы раскрутить свой имидж, для того, чтобы, так сказать, занять эту нишу, которую, в общем-то, вот как Юрий правильно сказал, она не занята, ниша. Потому что все официальные партии работают только на бумагах, только формально. А эта ниша не занята. И вот прекрасная возможность. Давайте спровоцируем, быстренько вкинем это в средства массовой информации под своим соусом и займем эту нишу. Чем занимается вот ДПНР?
То есть вы повторяете свою версию о том, что все это было довольно спланировано. Понятно. Вы знаете, наша тема, оказывается, вызывает большой интерес у слушателей. Уже приходит сообщение на пейджер такого характера. В стране разжигают национализм. Глава государства, попы и люди, их поддерживающие. Юрий Николаевич. Вот мы эти обсуждения также, мы эти сообщения обсудим уже во второй части нашей программы. А пока я хочу вам сообщить, что сегодня на волнах радио «Свобода» в 13 часов после новостей выйдет программа «С христианской точки зрения». Она будет посвящена памяти умерших на днях московского историка, культуролога и священника Георгия Чистякова. Одному из немногих наших современников, соединивших в своей личности самые разные ипостаси. Ведет программу Яков Кротов. Тоже о священниках, но, очевидно, уже которые несут доброе.
Свобода. Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных событиях. Конституционный суд России признал законным запрет выдавать родственникам тела обвиненных в терроризме. Жалобу подавали матери боевиков, убитых в Нальчике в 2005 году. На отмене этой нормы закона настаивали и родственники Аслана Масхадова. В Цхинвале обстрелян пост юго-осетинской милиции. Тяжело ранены 2 сотрудника МВД. Власти Грузии эту информацию пока не комментируют. Россия передала Тбилиси военную базу в Ахалкалаке. Документы подписаны в Грузии официальными представителями военных ведомств двух стран. Президент Венесуэлы Уго Чавес прибыл с визитом в Москву. Как ожидается, он обсудит с президентом России Владимиром Путиным вопросы экономического и военно-технического сотрудничества. Новый британский премьер Гордон Браун, как ожидается, объявит сегодня имена ряда министров своего кабинета. На севере Ливана правительственные войска уничтожили 5 исламских боевиков. По данным ливанского командования, столкновение произошло в окрестностях города Триполи. В Багдаде более 20 человек погибли и по меньшей мере 40 ранены в результате взрыва заминированного автомобиля на автовокзале в районе, населенном преимущественно шиитами. В бразильском городе Рио-де-Жанейро в ходе рейда полиции убито по меньшей мере 13 человек. По предварительным данным, все погибшие наркоторговцы. Ранения получили 10 случайных прохожих. В Афганистане десятки жителей Паншерской долины к северу от Кабула погибли в результате наводнения. Пока обнаружены тела 10 погибших. Группа экспертов МАГАТЭ начинает проверку главного ядерного реактора Северной Кореи в Йонбоне. Это первая инспекция с декабря 2002 года, когда КНДР выслала специалистов агентства из страны. Страны Евросоюза и США подписали соглашение об обмене персональными данными авиапассажиров.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Час пресса». У микрофона Олег Усов. Что стоит за массовой дракой на этнической почве в центре Москвы? Об этом инциденте рассказывала и еще рассказывает российская пресса. В обсуждении темы принимают участие главный редактор общественно-информационного центра национальной политики Тимур Музаев и председатель Московского исполкома партии защиты Российской Конституции «Русь» Юрий Горский. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8-800-200-22-12. Вы также можете оставить нам сообщение на пейджер в Москве номер 961-33-33, в Петербурге 740-49-40, абонент Радио Свобода. Также нам присылайте смс-сообщение на номер плюс 7-903-743-28-01 и по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Давайте поговорим вот еще, теперь о версиях. Мы определились в том, что это была подготовленная акция, по вашему мнению. Но что все-таки, как газеты объясняют подоплеку этого инцидента?
Напомним, что в этом районе проходит акция движения «Георгиевцы», члены которого поставили себе целью очистить центр столицы от геев, давно облюбовавших местом встреч сквер позади памятника героям Плевны. Несколько дней назад православный патруль георгиевцев был избит, и, как выяснил коммерсант, они обратились за физической поддержкой к Славянскому союзу, СС. В минувшую среду эсэсовцы, по словам их лидера Дмитрия Демушкина, прыгнули на геев. На следующий день у геев нашлась своя крыша. В сквер приехала группа кавказцев, которые потребовали у георгиевцев снять пикет, так как он мешает бизнесу. Встреча закончилась дракой. Кавказцы пообещали вернуться вечером 22 июня.
Это был фрагмент из статьи под заголовком «В Китае-городе разожгли национально-сексуальную рознь» в газете «Коммерсант». Тимур Музаев, вы согласны вот с такой версией инцидента?
Ну вот эта версия, насколько мне известно, была вброшено в средства информации через каналы Фонда эффективной политики, ФЭП. Это, в общем, довольно эффективная, но простенькая такая провокация для того, чтобы как бы политическую составляющую ситуации свести к какому-то неприличному скандалу. Вот. И, значит, вот была вброшена вот версия, вот такая сексуально ориентированная. Вот через сайт «Страна.ру», который, как известно, значит, находится под влиянием ФЭПа, через некоторых авторов издания «Газета.ру», вот, которые являются как бы постоянными, известно, что они являются как бы постоянными клиентами Фонда эффективной политики, была вброшена вот, и в том числе вот «Коммерсант» то ли попался на эту удочку, то ли как бы, значит, также сотрудничает в этом направлении с пиар-агентством. Вот. Надо сказать, что известно, кто крышует, значит, представителей сексуальных меньшинств, в частности в Москве и в центре Москвы, кто крышует проституцию сексуальную в центре Москвы. Известно, что это, значит, представители некоторых правоохранительных органов. Известно, что кто крышует такого рода порнографию. Это представители некоторых очень известных конфессий. И центр находится в Подмосковье. Вот. Значит, и есть исследования по этому поводу, есть специальные работы по этому поводу. Так что это просто вот как бы, на мой взгляд, такая обычная пиар-провокация, которая должна была именно затушевывать политическую составляющую произошедшей провокации.
Тимур, вам пришел вопрос от слушателя Анатолия. Он спрашивает у вас, не знаю почему, кто собирал танцоров у Иверска несколько дней подряд? Неужели русские националисты? Марш лезгинок — это продолжение марша несогласных. И спросите у Кусова, то есть у меня, об авторстве подобных затей, так дорогих свободе, Анатолий. Насчет авторства я ничего не знаю, но мне кажется, что все-таки собирать танцоров лучше, чем хулиганов дерущихся. Ну, а вы уж, Тимур, ответьте, Анатолий, раз вы так
интересуетесь. По 70, вот, слушатели имеют в виду вот эти вот записи лезгинок, да, которые ходят в интернете, они, значит, преподносятся под соусом, что вот кавказцы в центре Москвы устроили лезгинку, да. Во-первых, там совершенно непонятно, где эта запись была проведена. Там очень плохая запись, которая видно, значит, некие лица танцуют что-то вроде лезгинки. Да? Это, кстати, явно не северокавказская лезгинка, как специалисты уже отметили, да, это лезгинка закавказская. Вот, нашлись и такие, кстати, специалисты, которые эту запись, значит, проверяли и исследовали. Вот. И вообще непонятно, к чему эта лезгинка относится к конфликту, да? Какого рода, как ее приплетают к конфликту? Ну, там показали в интернете лезгинку, и что из этого должен случиться конфликт. То есть, вообще, вся эта вот завязка нелепая, она по своей сути должна оправдывать конфликт. Но она настолько искусственно и нелепо завязана, что, на мой взгляд, она только вот ситуацию вычленяет, нелепость ситуации, нежели оправдывает какой-то конфликт на межнациональной почве, произошедший в центре Москвы.
Скажите, пожалуйста, Юрий Горский, вам вопрос. Вот я только что до этого зачитал сообщение нашего слушателя о том, кто устраивает, в общем-то, эти провокации в стране. Вы можете его прокомментировать?
Еще раз повторите вопрос.
Наш слушатель имеет в виду, что провокации устраивает глава государства,
попы, и даже те,
кто их поддерживает.
Ну, это тоже мнение, вот это опять-таки из области провокационных. Это вот мы так будем футболить этот мяч до бесконечности. Если мы будем так вот заниматься обвинениями, переваливать то на попов, то на власть, то гражданское общество никогда у нас не получится, вообще никогда. Вы понимаете, сейчас вот существует позиция, должна существовать общество одна. Есть вот люди лояльные к власти, а есть противостоящие, И то, и другое, они кормятся с одного стола, я вас уверяю. Они друг друга подпитывают. А для людей, для обычных людей, которые хотят жить в свободной России, да, для них позиция третья, которая базируется на простых вещах, на ценностях. И в том числе и на самопределе национальном. Но опять-таки, как некий выход из ситуации. Вы вспомните, что произошло после распада СССР. Все республики бывшие самоидентифицировались по национальному признаку. Так в России это тоже может произойти, но не таким способом. Если вы постоянно будет подклещивать, то, ну, видно, кому-то не очень хочется. А что касается там попов, ну да, я помню, когда, точнее, мы все помним, кому, ну, из истории, да, потому что меня тогда еще на свете не было, как говорил еще Хрущев, что покажут последнего попа. Ну, опять-таки, все это ярлыки. Как это, знаете, говорят, что у преступности нет национальности. Тоже спорная вещь. То есть это все ярлыки. Я вас уверяю, что у преступности есть национальность, как вот отпечатки пальцев у каждого человека есть. И так далее.
Это больная тема федеративного государства. Мы можем к ней еще вернуться. Я пока вам зачитаю сообщение, которое пришло на пейджер от москвички Ольги. Она во многом с вами солидарна. Она пишет, что нашим правителям выгодно разжигать национальную рознь в многонациональном государстве, тем самым отвлекая малообразованную с низким уровнем культуры молодежь,
конечно,
детей нищих родителей, от насущных проблем низкого качества жизни. Пусть лучше эта молодежь будет убивать друг друга, чем она пойдет против этого путинского режима. Ольга. К нам дозвонилась москвичка Анна. Давайте ее послушаем. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Наша многонациональная страна победила фашизм, в которой проживало более 100 национальностей, который расчет свой строил на том, что, значит, можно, Гитлер говорил о том, что национальная рознь станет главным фактором победы фашизма. Этого не произошло, потому что страна уделяла огромное внимание воспитанию молодежи и людей. И для нас, тех, кто вырос в Советском Союзе, было странно вообще слышать такие вещи. Я не помню, чтобы с начала перестройки кто-то серьезно занимался вообще проблемами молодежи и проблемами воспитания молодежи. Занимались чем угодно. Прихватизации, другими проблемами, но только не этим. И вот результат. А мы помним таких представителей представителей национальностей других, как Муслим Магомаев и многие-многие другие, кто был гордостью нашей страны. Так не пора ли вообще заняться этим, а не думать о том, как сталкивать представителей разных национальностей? Президент Путин сам сказал нам о том, что потри хорошенько каждого из нас, и получится там татарин. Так потрите как следует свои головы для того, чтобы в конце концов прекратить позорное явление в 21 веке, то, что происходит в столице вообще великой страны.
Ну, это было мнение москвички Анны. Юрий Горский, пожалуйста, прокомментируйте ее. Но мне все-таки, знаете, еще интересно понять самому. Ведь если власть сама провоцирует эти конфликты, зачем ей это нужно? Зачем рабе суп, на которой она сидит?
Ну, здесь вообще прямая связь. Здесь можно либо себе готовить отходные пути, либо подталкивать общество к какому-то конфликту, даже гражданскому, чтобы удержаться. То есть одно из двух. Потому что действительно, вообще, я даже знаю такой, как проект сейчас существует, как конфедерация задумана. То есть Россия, Кавказ и Татарстан. Поэтому я не знаю, к чему все идет. Я знаю, что идет большой буч и все. И как это все, знаете, это многоходовая операция, которая будет иметь на выходе только, выгода будет только той существующей власти, которая сейчас, тем более она неоднородная. Сейчас разные подводные камни существуют и разные представления. Но я отвечу на вопрос Анне, да, Анна? Анна, вы совершенно правы, но по поводу вот победы Великой Отечественной войны, ну вы вспомните, да, когда война началась, то наше общество тоже было немножко демилитаризовано. И, между прочим, на щит главнокомандующего тогда Сталина было поднято русский национализм. Между прочим, самое удивительное. И тогда появились те самые попы, открыли церкви, и началось возрождение. Возрождение традиционного уклада жизни, который был до революции, который был большевиками просто варварски разграблен. Поэтому, да, еще раз говорю, что национализм не может быть идеологией. Он не имеет, это просто глупость, это абсурд. Национализм – это состояние, когда организм болен, это иммунитет. Поэтому то, что происходит сейчас, это искусственное подхлёстывание. Просто мы считаем, все вокруг так живем, что действительно, да, вот дружба народов – это хорошо. Ну, не знаю, вы понимаете, что деле, как говорится, народы – это мысли Бога. Может быть, это и хорошо так думать, но это ошибочно, вы поймите. Люди, вот это та цветущая сложность, которая существует в мире, да, она должна сохраняться. То есть вот те представители народов, которые существуют на Земле, они должны сохранить свою самобытность. Понимаете? А здесь получается, что хотят все плавильный котел, все переплавить, и опять какой-то не сверхуниверсальный человек, опять что-то такой эксперимент. Опять очередной эксперимент, который над нами пытаются ставить. И тем более, я вас уверяю, что вот я вот верю, знаете, какой интернационал? Не международный интернационал, а интернационал личности. Вот когда человек образован, знает историю своего народа, он всегда будет идти от защиты и от просвещения, а не нападений и пробуждения низких инстинктов. Вот я за интернационал личности. Вот когда вот эти личности действительно станут подлинными руководителями своих народов и соберутся, они найдут решение. А сейчас пока все дано на откуп улицы. Вот знаете, как вот варварский режим какой-то.
Понятно. Давайте послушаем еще специалиста по международным отношениям Тимура Музаева. Но лично меня, Тимур, пугают любые разговоры о национализме, если, конечно, это не имеется в виду культурная составляющая этого понятия. А вас?
Ну, мне кажется, что национализм, в общем, нужно различать, что такое национализм, да? То, что в европейском понимании национализм – это выражение нации своих насущных кровных интересов, защита своей целостности, своей идентичности. А вот в советском понимании, а сейчас уже в российском, национализм – это некое политическое течение, которое превозносит одну нацию и на другой. Вот здесь, как говорят ученые, необходимо в первую очередь заняться дефинициями. Да, что мы подразумеваем под национализмом? Если национализм – это чувство национальной идентичности, значит, это стремление к защите своей нации, к сохранению ее, это нормально, положительно. Я бы даже сказал, что это необходимое чувство и необходимое течение. То, что значит нация без идентичности? Это аморфная группа людей. Но если мы под национализмом подразумеваем шовинизм И, значит, вот такие вот крайние, значит, формы идеи расового национального превосходства, то это в условиях России это просто бомба под любую нацию, это бомба под государство. И те, кто играет с этим и строит на этом какие-то мелкие свои расчеты, да, вот сейчас мы, значит, разожгем национализм, а потом как бы сделаем несколько ходов, а потом как бы все это притушим, они сильно ошибаются. Потому что, помните, вот когда, значит, в 99-м году та же ситуация была с Чеченской войной, когда тоже считали, что на волне, так сказать, военных настроений сейчас быстренько, значит, выберут необходимую власть, а потом притушат и, значит, сделают такую маленькую победоносную войну. А последствия вот этой маленькой победоносной войны мы сейчас расхлебываем до сих пор. А вот с этим национализмом, на которых опять строят точно такие же планы в преддверии выборов, может произойти ситуация гораздо опаснее, поскольку это не просто Кавказ, не только Кавказ, это уже касается всей России и в том числе и Москвы.
Знаете, Тимур, слушаю вас и прихожу к мнению, что любое наиболее заметное событие сейчас в нашей жизни так или иначе выходит на тему выборов.
Ну, разумеется, вся политика вот сейчас, к сожалению, да.
И очень часто России... инициатива идет сверху, в том числе и по негативным явлениям, чаще всего.
Ну, так считаю, да, так принято, как бы, во всяком случае, так принято считать, и, значит, ну, такое общество, что все подозревают, что все идет сверху. Да.
Это я подчеркиваю ваши слова, ваше мнение. А у нас на проводе Максим из Москвы. Давайте дадим ему слово. Здравствуйте, Максим.
Да.
Задавайте ваш вопрос, Максим, мы вас слушаем.
Я хотел бы маленькую реплику вставить. Инцидент, произошедший в центре Москвы, родился в структурах городских властей, которые в течение 15 лет создавали преференции для незаконной миграции в стране и занятия всех наиболее выгодных экономических ниш для пришедших людей. Это, естественно, вызвало, соответственно, вполне законную реакцию. Но страшно не это. Страшно то, что представители Кавказа в открытую вышли в Москве на конфликт. Они этого раньше не делали. Это еще опаснее что есть конфликт идет. Это говорит о том, что люди, пришедшие, поняли свою силу. И они будут требовать не только дальнейших уступок от властей и от населения города, но они будут требовать еще и административно-государственных прав. Вот что опасно. И это сделал господин Лужков с его командой. Мы его, конечно, отблагодарим с течением времени. И отблагодарим господина Путина за то, что он его переназначил.
Так, Максим считает, что... Значит, корень беды в нелегальной миграции. Я, например, не могу понять, если это регистрация у, допустим, моего дворника, который метет улицу около моего дома в районе Южное Бутово, он это делает очень хорошо. И на вид он представитель какой-то центральноазиатского этноса. Как вы считаете, Юрий Горский, ваше мнение по поводу реплики
Максима? Вот это Максим вот просто затронул то, что я хотел в самом начале, что проблема лежит гораздо раньше, начиная с распада, войны Чечни и так далее, и так далее. Вот я уже говорю, и почему-то этого, люди тоже говорят, но мало это осознают, что действительно мы многонациональный народ, так в Конституции записано. Смотрите, что произошло. Ведь при распаде, когда Союз распался, то там около 4 миллиона, по-моему, это Миннация, это в середине 90-х, эту информацию выдал, 4 миллиона... которые по каким-то причинам пострадали в союзных республиках, хлынули в Россию. И там справедливость какого-либо суда не состоялась. То есть, соответственно, те люди, которые совершили на них какого-то, бытовое насилие, какое-то такое, уголовное, они остались безнаказанны. И вот эта безнаказанность, вы понимаете, вот я хочу линию проследить, эта безнаказанность позволяет уже детям этих родителей, которые попадают сюда, на законных правах, все нормально, все хорошо, каждый имеет право на передвижение. Но безнаказанность, вот это немножко может быть какая-то распущенность, и влечет за собой такие акции. Вы понимаете? То есть, вот получается так, что мы сейчас все говорим, мы сейчас хорошо, действительно мы компенсируем, правильно делаем, компенсируем чеченскому народу, компенсация идет. Ну а также, ну а русские, те, которые были по каким-то причинам оттуда уехали, почему о них идет речь? И так далее, и так далее. И такое ощущение, вот может создаться, это медийно создается такое ощущение. Естественно, на деле не так, в жизни все по-другому. А медийно, получается, картинка такая. Вот русские напали туда, вот там что-то набезобразничали, и вот мы теперь поддержим одних и им компенсируем, там задобрим. А вот с этими, со своими, ну это сами потом разберемся. И что получается? Получается то, что вот этот конфликт, опять же, нарочитый. Ведь люди, вот я знаю просто ситуацию, я вот у меня и друг осетин, и на Северном Кавказе, там в это время побыл, он как бы ситуацию не изнутри рассказывал, потому что сосед был русский, кавказец, русский, и жили нормально. А потом, когда они увидели, почувствовали от государства несправедливость по отношению друг к другу, и разные акценты расставлены по отношению друг к другу, то они стали задумываться. Понимаете? Когда человек задумывается, обычный обыватель, то он думает в свою пользу, и только в свою пользу.
Это было мнение председателя Московского исполкома партии защиты Российской Конституции Русь Юрия Горского. А теперь мы предоставим слово Тимуру Музаеву, пожалуйста. Эксперту в области межнациональной политики. Вы согласны с
Юрием? Знаете, я в первую очередь хочу обратиться к вопросу, вот, который был задан, да, вернее, к мнению высказанному, да, по поводу вот преференции, которую Лужков оказывает как бы представителям мигрантов. Вот здесь вообще такая нелепая ситуация, что Лужкова обвиняет все, значит, представители, значит, коренные москвичи обвиняют в том, что он дает преференции приезжим, значит, приезжие говорят, что он их, так сказать, дискриминирует и провоцирует погромы по национальному признаку. Мне кажется, что здесь ситуация совершенно в другом. Дело в том, что где-то в 98-99, вот на переломе вот этом политическом, в российском таком, как говорят, истеблишменте, да, ну вот в той верхушке, которая сложилась, возникло мнение, что если не говорить о национальных проблемах, если не обсуждать миграционную политику, то их как бы и не будет. И вот под эту сурдинку было уничтожено Министерство по делам национальности, под эту сурдинку все миграционные, сложнейшие миграционные проблемы были переданы ведомству МВД, которое совершенно не было подготовлено к решению этих проблем. Значит, были сокращены все программы по национальному признаку, которые проводились. И вот сейчас мы расхлебываем эту ситуацию. Реально государство в течение почти 10 лет не вело ни миграционной, ни национальной политики. И сейчас все, значит, русские обижены на приезжих, приезжие обижаются на русских, на власти. Никто недоволен, потому что проблемы не решаются, проблемы нарастают, и власть не исполняет своих обязанностей, в том числе и в области регулирования миграционной политики, в области регулирования межнациональных отношений. Вот, и вот мы имеем вот такие вот мнения, когда все недовольны, и все друг на друга, значит, как бы возлагают вину за ситуацию.
Недовольных людей, по всей видимости, легче все-таки спровоцировать на драку, чем на танец лезгинка.
Безусловно.
А вот Тимур, слушатель Андрей нам пишет тоже о связи этой истории с выборами. Партии третьего срока требуется чрезвычайное положение в России, к нему идут поэтапно.
Ну да, это очевидно, это есть, скажем, такая версия, и она давно обсуждается, о том, что действительно часть, скажем, власти, потому что власть это тоже, да, весьма аморфное название, скажем, часть партии власти серьезно ратует за то, чтобы как бы ситуацию в стране обострить до такой степени, чтобы было либо выборы отменить, либо выборы проводить в таких условиях, что как бы любая победа будет обеспечена. Ну, в общем, в 99-м году это мы уже проходили. Та же ситуация в 99-м, когда взрывались дома, когда, значит, шла война, и ситуация была накалена до такого предела, что, в общем, иного выбора, кроме того, который предложила партия власти, он просто не мог быть. Возможно, что такой вариант ситуации рассматривает и вот в следующих выборах. Не знаю, насколько он будет реализован, но такое мнение есть.
Еще одно сообщение от Ольги Зиновьевны из Москвы. Для того, чтобы прекратить национализм, надо объединиться в единое государство. Ну, очевидно, имеется в виду Советский Союз. Да? Юрий Горский, ваше мнение по этому поводу?
Ну, знаете, Советский Союз, понимаете, в чем дело? Я вот в этом споре вообще по Ленин Советский Союз. Да, может быть, Советский Союз, я поскольку в нем родился и все прочее, воспитывался и так далее, но тем не менее, самодификация моя прошла через историю понимания именно царской России. Поэтому у меня наследие это коммунистическое, оно в идеологическом смысле, ну, крайне негативно. Да, существует понятие такое, как евразийский проект, там это объединить все земли заново, собиратели такие земли, земель евразийских появляются, люди различные, все прочее, прочее. Но опять-таки, вы поймите, пока не пройдется модификация, пока не устаканится, то нельзя никуда как бы идти дальше. Потому что это опять будет сметено. Значит, мы опять в зародыше проблему не решим. И еще объединить. Ну, не знаю, вот в 90-м году, в 89-м году все на своих 6 соток жили с ощущением великого, могучего и непоколебимого никуда. Вот люди как-то слепы. Вот знаете, мы живем тоже в неком преддверии трансформации. А в какую сторону? Это решать нам. А когда нам навязывают только два выбора, либо быть лояльным к власти, либо идти в карманный оранжевый лагерь, вот это есть тупик. Вот надо все-таки идти своим собственным умом по третьему пути.
А что за путь, Юрьевна, предлагаете?
Построение гражданского общества. Наконец заставить власть исполнять Конституцию. Вот есть законы прямого действия, и есть, которые дефинируются через федеральные законы. Вот прямого действия, жилье, образование, это мы должны требовать. Мы должны, они должны быть незамедлительно и неукоснительно, там написано, закон прямого действия. И мы эту конституцию приняли, вы понимаете? Все говорят, о, плохая, на крови и все прочее, прочее. Да хоть бы это бы исполнилось. Потому что когда люди не живут по правилам, они начинают жить беспределом.
Вы говорите об элементарном соблюдении прав человека.
Прав человека, может быть и так. Но понимаете, переносом на нашу землю, это немножко акценты ставляются иначе, потому что у нас ментальность немножко другая. Мы не совсем Европа, не совсем Азия. Но это об этом еще философы.
Я думаю, что вот эту тему мы обязательно обсудим в последующих наших программах. А сейчас я благодарю вас за участие в этой программе. И напомню, что моими собеседниками в студии были главный редактор общественно-информационного центра национальной политики Тимур Музаев, председатель Московского исполкома партии защиты Российской Конституции «Русь» Юрий Горский. А с текстом передачи вы можете ознакомиться на нашем сайте www.svobodanews.ru. Координатор программы Белла Калоева и продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущий Олег Кусов, прощаются с вами, желают вам всего наилучшего. Примерно через минуту в нашем эфире информационная программа «Свобода в полдень». Корреспонденты радио «Свобода» познакомят вас с самыми последними новостями сегодняшнего дня. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».